Так, забот, проблемы, тревог. Все, сейчас гоним уже без остановок. Забот.
Все, погнали, давайте.
То, что вы сейчас услышите, называется «Все вернется». Это ностальгическое путешествие во времена, когда у нас не было серьезных забот, проблем и тревог.
Наше детство пришлось на 90-е, а юность на нулевые. И мы будем вспоминать, как нам было хорошо, чтобы понять, что пошло не так.
А еще мы будем много шутить и смеяться. Надеюсь, это поможет вам пережить эти времена. Меня зовут Ксюша Скачкова.
Меня зовут Дима Наумовец.
А я Саша Ширеева. Давайте начинать.
Два объявления для начала. Первое. Действующие в России законы запрещают нам называть то, что сейчас происходит, войной. И тем более запрещают нам это осуждать. Но действующие в России законы не запрещают нам желать всем скорейшего мира. Вот именно с этого мы начнем. Пожелаем всем вам скорейшего наступления мира.
И второе объявление. Если вы слушаете нас на подкаст-платформах, знайте, что теперь нас можно смотреть и на Ютубе.
А если вы смотрите нас на Ютубе, но захотите переслушать на подкаст-платформе, например, «Гуляя с собакой», то мы есть и там.
Тема нашего сегодняшнего выпуска – журналы, которые не вернутся. Сегодня мы поговорим про журналы, которые были в нашем детстве, в нашей юности. Мы нашли журналы разных времен: «Кул», «Молоток», «Ровесник», «Башня».
«Факел», «Лом», «Птюч».
Какие первые воспоминания с журналами у вас связаны? Как они появились в вашей жизни?
Давайте я расскажу. Я вообще решила, что каждый наш выпуск я буду рассказывать какую-нибудь историю из сада. Помните, в первом выпуске «Все вернется», я рассказала, как папа в саду включал магнитофон и ставил «Союза». И вот я вспомнила, что журналы в моей жизни появились в том же самом саду. Там у нас был небольшой домик, где мы ночевали, когда туда приезжали. Там был старый шкаф. И в этом шкафу лежали журналы «Ровесник». Это журналы 1989-90-х годов. Вообще сейчас, когда я пыталась найти то, что я вот хочу вам рассказать, я их, ну, пролистывала в электронном виде и подумала, что так-то это вообще офигенные журналы. Там очень много всякой социалочки, там статьи про наркотики, их вред, про СПИД, статьи про секс-просвет, там очень много статей про другие страны, и меня это вообще удивило, ну, то есть про какой-нибудь фестиваль в Германии, много переводных статей, но я была маленькая, то есть мне было там 5, 6, 7 лет. Естественно, для меня это было просто дохрена текста, который я читать не хотела. Но там...
Не умела.
Нет, умела, но не хотела. Но в некоторых...
Фестиваль в Германии.
Мам! Там в некоторых журналах были комиксы. И сейчас я тоже понимаю, что они все были какие-то социальные. То есть, например, там был комикс, где были нарисованы на земном шаре два таких толстых клоуна с ракетами под мышками. И они были: «Разоружайтесь, сэр! Не буду, ведь я защищаюсь от вас!» Ну, в общем, короче, понятно про, видимо, то противостояние США и СССР, которое было. Я, естественно, эту социалочку вообще не понимала. Мне нравилось смотреть картинки, читать эти короткие тексты. И там был один комикс, где мужчина с женщиной знакомятся друг с другом в баре. Они очень красиво одеты, там шляпы, галстуки, но на всех вещах висят ярлычки, там Гуччи, Прада, Валентина, и у них нет лиц, то есть как будто бы пустота, шляпа просто одета на пустоту. И они знакомятся, очень быстро перемещаются к нему в квартиру, дальше картинки, как вещи разлетаются по углам, и комикс заканчивается типа: «Где она? А где, блин, он?» Я ничего не понимала, естественно, никакого не подтекста, но я понимала, что в этом есть что-то такое запретное, что-то, что вот хочется рассматривать. И вот я вот сейчас, как помню, я сидела и смотрела эти журналы, и когда кто-то из моих родителей заходил в комнату, я перелистывала, и типа, это не я. Вот это мои первые воспоминания о «Ровеснике».
Саша, как ты сейчас понимаешь этот комикс?
Что у них не было своей идентичности, только бренды. Глубоко. Ксюш, ты не так, ты обнаженку там увидела.
А я искала обнаженку, которой там и не могло быть.
У меня первый журнал, я его нашел, я, в отличие от вас, все храню. Поэтому я нашел свой настоящий первый журнал, такой вот уже глянцевый, октябрь 2000 года.
Ого.
Мне 12 лет. Мне 12 лет. До этого я читал «Микки Маусы». И в какой-то момент, вот, то есть в октябре 2000 года произошел тектонический сдвиг в моей жизни, что я с «Микки Маусов» перешел на глянцевые вот такие журналы. В моей жизни появилась группа «Мумий-тролль».
Ты как-то поздно созрел, скажу я тебе, в 12 лет.
У нас мальчики позже там есть. Да, вот это, мальчики позже созрел. В моей жизни появился «Мумий-тролль». Интернета не было, соответственно, в 2000 году. Поэтому все, что можно было найти, покупалось, вырезалось и подшивалось в папочку. Вот если на обложке герой наш был, то тогда целиком журнал сохранялся. Вот. Я сейчас его посмотрел тоже. Посмотрел обязательно в таких журналах. Где-то разворотик был посвящен сексу. Там так и написано. Секс-советчик. Вот. Но обратите внимание на вот эти вот пятна.
Я думала, наоборот, надо не делать сейчас крупный план, чтобы никто не заметил.
Это пятна от клея.
Так.
А вот здесь вот дырочки от степлера. Дело в том, что мне как бы позволено было фанатеть от группы «Мумий-тролль» и позволено было скупать все журналы, связанные с группой «Мумий-тролль», но мне не позволено было читать вот эти секс-развороты в 12 лет. На всякий случай они мамой цензурировались путем степлера по краю, вот так вот. Но потом я степлер научился как-то.
Да,
так.
Я вот тоже думаю, мама, типа, потом каждый день заходила и проверяла, а все ли еще страницы.
А все ли еще клей склеивает?
Вот,
эти,
да, потом проклеивалось так. Вот еще чуть-чуть по периметру. Значит, у меня было два способа, как добраться до информации, которая там от меня скрыта, потому что запретный плод вот этот манит все-таки. Первый вариант, значит, это действительно подождать немножко времени, пока журнал устареет, перестанут как-то его там контролировать, он где-то в стопочке останется, тогда можно его вскрыть. А второй вариант у меня был с помощью брата. Брат у меня старше на 14 лет, и он как бы...
Он тебе просто мог все рассказать.
Не, он читал как бы журнал, доходил до этого места, такой, что за фигня, что-то тут страницы склеились. А он как бы делал вид, что это случайность, и он как бы все это раскрывал. Ну вот здесь, смотрите, вот конкретно в этом журнале статья посвящена прощанию с невинностью. Мужское мнение, женское мнение. В 12 лет было принято решение, что мне рано знать, как нужно прощаться с невинностью. Поэтому я до сих пор...
Записываю подкасты.
Записываю подкасты. У вас было что-то подобное, скажите? Вообще от вас скрывали эту информацию как-то, может быть, специально, случайно?
У меня ее изымали. У меня не было журналов в этом возрасте, но поэтому я сама, короче, их делала, и у меня была идея, ну, это почти самоздат, ребят. Я, в общем, взяла обычный школьный дневник и вклеивала туда заботливо вырезанные всякие изображения голых женщин, статьи спид-инфо, ну, короче, всякое просвещение делала себе. И я его хранила в комнате между двумя коробками с вещами. И я как-то прибегаю домой радостная, с очередной грудью вырезанной, думаю, сейчас вклею на 20-ю страничку. Я, значит, руку сую между коробочками, достаю дневник, открываю, а там нет ни одной страницы, там все вырезано, все страницы вырваны просто. Я думаю, ага.
КГБ.
И я его закрываю, просто обратно кладу и делаю вид, что никогда его там не было, и мы никогда об этом с мамой не поговорили.
А ты уверена, что это мама?
Кто еще?
Нет, вообще, наши родители, вот у них удивительная способность что-то сделать и сделать вид, что ничего не произошло.
Она еще говорила, тебе приснилось. Я потом попробовать на ком-нибудь все в отношениях хочу сделать.
Вообще сейчас, когда я смотрела Cool, Bravo и все эти журналы, я поразилась, насколько там, правда, много откровенной информации. Вот у меня как-то эти воспоминания из детства стерлись, видимо, как психологическая травма. А сейчас ты смотришь, и там, как всегда, 10, не знаю, страниц посвящено шоу-бизнесу, новостям звезд, кино, каким-то новым фильмам, альбомам, концертам и сплетням. И потом ты такой, хоп, переворачиваешь, у тебя разворот голых женщин. Вот я вчера, когда готовилась, просто листаю, и оп, и у меня такие нарисованные картинки по Скамасутре, где женщина всегда сверху, и написано там 30 способов, как женщине быть сверху. Я думаю, блин, а мы читали это в 10-11 лет, вот это же и меня.
Я до сих пор не знаю столько способов.
Вы читали.
Да.
Я расклеивал там, сидел. Я подумал, если бы Сашины сохранились экземпляры, то ты бы листала, знаешь, и там вот именно эти места все были вырезаны. Ты такая, что такое? А что здесь было? И Саша так.
Еще очень много было статей, не статей, а ответов на вопросы, посвященным сексу. И там, конечно, очень смешные вопросы задают подростки. Но и вот видно, что их задают прям 10, 11, 12, 13-летние дети, которые вообще еще ничего не понимают. И там в нескольких номерах подряд, это прямо, не знаю, какая-то зомбирование, мне кажется, девушек, задавали парню вопросы про то, что я переживаю, что у меня маленький пенис, что мне делать? И там всегда...
Они прям пенис говорили? Не писька?
Я могу зачитать. А ты как говорил?
Да? Да, пишет вам Вася, мне 7 лет. Да.
Нет, я зачитаю вам. Хотя нашим отношениям уже 3 месяца. Мы еще ни разу не спали. Вот это срок, ребят.
Вот это да, я бы хотел бы не спать 3 месяца.
Я очень люблю свою девушку, и мы иногда занимаемся петингом. Она совсем не против секса, но я боюсь. Дело в том, что у меня очень маленький член.
Для петинга сойдет.
Может, мне сделать операцию и увеличить его, но я не знаю, к какому врачу идти. Подскажите.
К педиатру, конечно.
А у вас маленький педиатр? Если большой, то к терапевту.
И на все эти статьи, вот потом 2-3 абзаца, где уверенно убеждают, вообще-то размер члена далеко не самое главное мужское достоинство. Скажем так, это никак не влияет на женский оргазм. Короче, откровенное вранье просто. Воспитано целое поколение женщин, которое думает, что размер не имеет значения. Женщины имеет, разубедитесь.
Теперь, Саша, на лице не только про Путина.
Ну, кому-то имеет, кому-то не имеет, пацаны. Дима, напрягся, конечно.
Я думал, ты все это подтвердишь. А ты как бы читаешь такой интонацией, как будто это неправда.
Дим.
Тебе-то откуда знать? Ты 14 лет. В браке, можно сказать.
А помнишь, ты, Ксюша, нам в чат присылала разворот с огромным плакатом голову мужчины, который да. сидит на корточках? Ты знаешь, кто это?
Кто?
Это главный редактор «Молотка», и это бывший телеведущий до 16 Серьёзно? Старше, это Федор Павлов Андреевич.
Это с которым недавно интервью у Дудя
в 21-м вот году это, был, да. да. Очень классный парень. И мне кажется, что вот за счет того, что у них редакция была такая, что там были ребята, которые сами фоткаются голыми на постеры, оно таким получалось. И он модерировал все-все-все рубрики.
Я думаю, это получается я Дмитрий Наумович Васильевич.
Очень сложно, ты как себе это придумал?
Ну, я подумал, что надо мне такой псевдоним, чтобы быть модным. Короче, пожалуйста, напишите нам, нам нужно разрешить вот этот спор. Сейчас меня до сих пор эта мысль не отпускает. Размер имеет значение или нет? Там, девчонки, пишите. Ребят, тоже, ваше мнение тоже учитывается.
Девчонки, давайте поддержим Диму, пожалуйста. А я пока смотрела, я тоже подумала, кул, нифига себе, и в «Молотке», и в «Куле» там какие-то голые люди, в общем, про секс разговаривают. А потом я дошла до журнала «Круто». У меня его не было.
Тоже не помню.
Вы тоже его как будто не вспомнили. Но оказалось, что...
А у нас есть журнал «Круто»?
Мы его не нашли, мы его не смогли купить, его нигде нет.
Это тебе приснилось.
Но это очень, это самый всратый журнал из всех, которые я видела. Про него, короче, говорила редакция «Браво», что они его копируют. Его издавала «Бурда», те же самые, которые издавали «Кул». «Бурда». «Бурда» — это мешанина у тебя в стакане.
Всегда думала, что «Бурда».
Ты тоже думала,
«Бурда». А вот она «Бурда». И, короче...
Это же какой-то знаток из «Что, где, когда» Борис Бурда.
Я думал, это... А издательский дом «Бурда».
Я думал, издательский дом «Борис Бурда».
Ну и, короче, ребята из журнала «Браво» говорили про «Круто такое». Они пригласили каких-то ребят с очень негативным настроем и попросили их сделать самый чернушный и неприятный молодежный журнал, какой только можно себе вообразить.
Куда уж неприятнее того, что я видела.
Ну, я, короче, вдохновилась, и я подумала, если мне сейчас вот было бы 14, я бы его читала. Потому что там, правда, там сплошная чернуха, и там есть 4 ведущих. Рэпер Доктор Чел, альтернативщица Тинка, какой-то панк Хой и... Хтонический медведь Пых-Пох, который рассказывает про какие-то темные места.
Мне кажется, сейчас, когда пытаются у нас в правительстве что-то такое молодежное сделать, вот они примерно до сих пор такие, типа, Тинка, Пых-Пох, Йоу-Йоу, вот это вот.
Ну, вот смотрите, какие там были статьи. Как узнать...
символы Олимпиады в Сочи.
Хтонический медведь Пых-Пох.
А там же был какой-то забивака, да. Помните? Это те же люди, я тебе отвечаю, это те же люди делали.
Короче, там были такие статьи. Как узнать характер девушки по ее трусикам? Как грамотно раздеть герлу? Как построить ядерный бункер? Как сварить яйцо?
Остановимся. Путин говорит, секундочку.
маленький Путин. А вот это интересно.
А еще там был легендарный тест, который назывался «Ты гомик или педик?» от Мэрилин Мэнсон.
Я хочу пройти, в чем разница?
Вот, такой, в общем, был журнал. Но...
А что с ним произошло дальше-то? Его сожгли, что ли, все выпуски, экземпляры?
Он всего 3 года выходил. Ну, напоследок, в общем, закрывая тему журнала «Круто», я вам хочу рассказать все-таки, как раздевать герлу, с учетом того, что их бывает 4 вида. Номер 1 – это девочки-целочки, они стеснительные, застенчивые, малоопытные особи, которые боятся всего и сразу. Бывают девочки продвинутые, это девушки, получившие сексуальный опыт, они уверены в себе. Опытные девушки. Вы пока решайте, какой вы. Это редкий вид. Обычно это девушки или, скорее,
подожди,
женщины.
Кто третий?
Опытные. Это обычно вторые? Получившие сексуальный опыт, как они сами часто неверно думают.
Так, подожди.
Еще
это
раз. Первые были неопытные,
подожди, девочки-целочки.
Вторые.
Продвинутые.
Продвинутые. И продвинутые и опытные – это...
Это разные, Дим.
Окей.
Номер 3 – опытные – это женщины. Редко кому повезет поиметь такой опыт.
Что там, я прям боюсь представить, там 4-й должен быть.
Твоя учительница.
Пенсионерки.
Да-да-да.
Реально. И тип номер 4 – пенсионерки. Ну, пацаны, эти, конечно, в жизни все повидали. Но лучше с такими не связываться.
И считают, что размер имеет значение.
Короче, во всех этих журналах очень много сексизма и неуважения к женщинам и к девочкам. Вот начиная вот от такой дичи, даже в каких-то маленьких вещах. Ну, там, не знаю, очень много успокаивает парней, а девочек, например, совсем не успокаивает. Короче, вот откуда растут корни всего сексизма, который сейчас в России происходит. Вот из-за этого вот глянца.
Сожжем это все.
А давайте обратный пример я приведу. В журнал «Башня», тот самый, за октябрь 2000 года, есть в начале таких вот уже журналов повзрослей для ребят письма в редакцию, так, которые пишут люди. Здравствуйте, редакторы журнала «Башня». Весь август я провел во Франции и был поражен выбором журналов для людей нестандартной сексуальной ориентации. Мне очень понравилось, что там не забывают об этих людях. Признаюсь, я даже ощущал себя там как-то по-другому. И еще во Франции я себе дал обещание, что как только вернусь в Россию, я должен найти для себя какой-нибудь журнал. Продавцы киосков, когда я спрашивал их о журнале для геев, ужасно не люблю это слово, в скобочках написано, смотрели на меня как на убийцу. За что? В общем, ничего конкретного интересного я не нашел, решил купить журнал «Башня», в целом он мне понравился, затронуты самые острые молодежные проблемы, но опять же, молодежи стандартной, и ничего про нас, людей нестандартной сексуальной ориентации. Почему вы игнорируете, как будто этого не существует? Ваш журнал же молодежный. Я не призываю, чтобы весь журнал был только для голубых. Но надеюсь, что небольшую статью про это вы будете печатать в каждом номере. Долго еще наша страна будет отставать в этом плане. Надоело молчать.
5-5. У меня есть ответ. Долго.
Умоляю, прислушайтесь к моей просьбе. Я уверен, что у вас появится больше читателей. До свидания, Павел Прокофьев. Вы обратили внимание, что он не любит слово «гей»?
Но любит слово «голубой», видимо.
И нестандартная ориентация.
Угу. Мне кажется, все, были коннотации негативные у слова «гей».
Вот, а сейчас, как бы, мне кажется, негативная коннотация у нестандартной сексуальной ориентации, да?
И голубой.
Еще, что меня поразило и взбудоражило, я вспомнил, что там был Тиндер в этих журналах, во всех, где-то в конце, на последних страничках, значит, там были разделы со знакомствами. Можно было дать свое объявление, немного текста и фотографию, и указать свой адрес вплоть до квартиры. Представляете, как с персональными данными обращались? И люди, значит, могли тебя завалить письмами. Что мне понравилось? В журнале «Я молодой», я увидел, Дима, 16 лет, пишет объявление. «Не против познакомиться с девушками и парнями любого возраста. Желательно фото. Иркутск, улица Сибирская, 23, квартира 12». Дима 16 лет. И на фотке он сигареткой такой.
Ну, кстати, круто. Знаете, как рубрика «Знакомство» выглядела? Туда нюцы присылали. То есть человек присылает нюцы, там полностью что? Обнаженная девушка пишет. Господи, меня зовут Юля, я бисексуалка,
журнал, кошмар,
хочу познакомиться.
О, Кирочка, 14 лет, по знаку зодиака «Рыбка». Люблю слушать, внимание, 7B, Уитни Хьюстон, «Руки вверх» и Эминема. Фанатею от Натальи Орейро. Кирочка, это все для тебя.
Ну, кстати, я почему-то раньше до этого не думала, а тут пока искала историю журналов. Главная редакторка «Молотка» писала, что очень большая часть вот этих вот писем про знакомство была от заключенных подростков.
О, господи.
Господи. Я бы хотел рассказать, что у меня одноклассница дала такое объявление в фул, и она мне сейчас вот рассказала про это. Она говорит, что объявление опубликовали не сразу, то есть там несколько месяцев прошло, и поэтому она была удивлена, когда на нее начали сыпаться письма. Писали исключительно мальчики, просили рассказать о себе и прислать фото в ответном письме обязательно. Мою одноклассницу зовут Юля. Она говорит: для меня это было захватывающе, так как ничего подобного я никогда не делала. Да и сам факт, что меня где-то опубликовали, был очень волнительным. Время нас тогда не сильно баловало. Представляете такое вот? Вы переписывались вообще с кем-то? Были у вас друзья по переписке?
Да. Ну, в смысле, я знала их лично, но, допустим, когда мы уезжали, разъезжались летом, или наоборот, у меня были друзья у бабушки, я возвращалась домой, мы потом переписывались.
У тебя были друзья?
Нет. Я лежала... Сократим вопрос. Я лежала в больнице лет в 12, мне кажется, и там девочки были в одной палате, мальчики в другой палате, но крыло это одно было. И мы познакомились с мальчиком и начали записками обмениваться уже по ночам, когда все спали, мы, значит, сходили якобы в туалет, и эти записочки под дверь протаскивали. И он выписался раньше меня, а жил он не в Ижевске, и он мне писал письма. Какой-то друг его приходил ко мне под окна. И знаете, как он в письмах меня называл? Соловейчик мой.
Ну-ка, спой.
Нет.
А знаете, что еще будет очень волнительно? Если вы будете писать нам отзывы на YouTube, на тех подкаст-платформах, где нас слышите, слушаете, оставлять свои комментарии, ставить звездочки, ставить оценки и подписывайтесь на наш Инстаграм и на наш Телеграм-канал «Все вернется». У нас там тоже будет активная жизнь и доп-контент.
Основная тема тогда во всех журналах, которые вот у нас сейчас лежат на столе, это была музыка, музыканты, группы, всякие артисты. Все крутилось вокруг музыки и звезд.
Давай я тебе зачитаю немного заголовков, как новости о звездах тогда звучали.
Давай.
Пинк спит голый с лягушками. Ужас, голуби обгадили премьер-министров. Как бухнуть... Мне очень нравится, что это во множественном числе. Очень смешно.
Да.
Как бухнуть с королем и шутом? Андрея Губина враги обзывают уродом.
Сообразить на троих получается.
Их больше.
С королем и шутом.
Тонко слишком. И мое любимое. Предки и педики бойкотируют Эминема.
О, господи.
Предки и педики бойкотируют Эминема.
Вообще, у меня глаз зацепился именно за то, что очень много каких-то гомофобных заголовков и статей. Хотя ты только что вот опроверг это, но, короче...
Нет, это было письмо читателя.
А, ну как то есть, бы, да. Еще мы не знаем, как ему ответили.
Пошел.
Я когда искала заголовки, ну вот очень много такой желтухи, как Саша прочитала, а там была прямо статья, которая называлась «Бой Бабас». У меня сразу тут...
Бабас?
Бабас.
Бой?
Бой, как мальчик написано. Бабас. Бой женщины, типа мужчины
как
женщины.
А я думала, это бой женщин.
Нет, это было через дефисик написано.
Как правильно бить женщину?
Дима.
Сейчас все узнаешь. И как начинается статья? Ну дела. Мужиков с гитарами, волосатых и стриженных, романтичных и агрессивных, скидывают со сцены женщины, которые почему-то очень-очень похожи на мужиков. Молоток разбирается, что происходит. И дальше статья, где написано про Земфиру, Буч, ночных снайперов, Лена Перова как-то туда попала. Вообще, бедную заменила.
Да.
В общем, у меня за это глаз зацепился. Я почему-то думала, что наоборот было больше какой-то, как мы в прошлый раз с вами обсуждали, открытости и принятия, но вот было довольно жесткое.
Я помню прям, слушайте, Земфира, когда стала популярна, были популярны, вот балахон надо было надевать, если тебе какая-нибудь группа нравится. У меня был балахон там «Гражданской обороны», потом был балахон «Мумитроля», а потом как бы мне понравилась Земфира. И я думаю, чё, мне балахон, что ли,
с девкой
покупать, я не стал.
Ужасно. Еще я думаю, что это, наверное, знаете, какая-то фишка молотка. Молоток мимо меня тоже прошел. Я его не читала в студенчестве. И мы, когда сейчас с вами придумали эту тему подкаста, я сижу на работе, ты принес мне как раз факел, и у меня коллега спрашивает.
Тебе факел спрашивает.
Прихожу, говорю, что выберешь? Факел или молоток?
И коллегу спрашивают, типа, что такое? Я рассказываю, вот у нас, а он знает про наши с вами делишки. Он спрашивает, а что, какой следующий выпуск? Я говорю, про журналы. И он такой, а я, когда вот был там подростком, ездил и вот регулярно покупал молоток, и помнишь, там в молотке назвали парней кренделями, а девушек муренами, типа «Привет, крендели-мурены!» Вот, и я такая думаю, крендель, понятно, завитушка вкусная такая, а мурена? Я пошла гуглить, что это такое.
Размер завитушки.
Я останусь непреклонна.
Имеет значение. Давай на кренделях попытаемся разобраться.
Моя позиция, что он должен быть
подходящего
размера.
Слишком крендель большой, ты уже присытилась.
Каждому свой подходящий размер кренделя. Каждой мурене по своему кренделю.
Так
вот, и мурена. Я пошла гуглить, что это такое. И это рыба, которая считается, во-первых, хищной и даже ядовитой, а во-вторых, она страшная, отвратительная, ужасная. Я вот думаю, ну вот что за опять вот здесь вылезла? Ну а почему не крендель и сладкая булочка? Что за мурена?
Фиалка.
Хорошо, что ты не издавала журналы. Ты газеты, ты спид-инфо, мне кажется, могла бы быть редактором. Сладкая булочка.
Если бы я писала эротические рассказы, вот они бы так звучали.
Еще в этих журналах печатались музыкальные рецензии на новые альбомы. Это очень круто было.
Вообще, вот с этих журналов узнаешь обо всех новинках. Узнавал тогда. То есть я пыталась вот как раз вспомнить, а где я про все это и знал, кто у кого новый альбом, о каких-то новых исполнителях. И реально же в каждом журнале просто была куча информации про новые фильмы, новые игры и новые музыкальные альбомы.
Даже новые сайты. В каждом журнале новые сайты.
Да.
Интернета еще не было, но ты мог новые сайты смотреть, там скриншотик вообще какой-то. Да, мне одна рецензия запомнилась на всю жизнь про новый альбом Робби Уильямса. Пишут нам: Робби Уильямса до такой степени любят в Англии, что если он, простите, пукнет в микрофон, то это тут же станет суперхитом и возглавит на несколько недель национальный парад. Робби о всеобщей любви знает и изгаляется как может. Вот и на новой пластинке по окончании 20-го трека следует больше 24 минут тишины, после чего Робби говорит какую-то глупость вроде «я тут ни при чем». С другой стороны, именно эти 24 минуты на альбоме самые удачные, безупречно исполнены и прекрасно записаны. Их можно слушать часами и рекомендовать всем без исключения. Жалко, что первые 56 минут получились значительно хуже.
Такие они злые, конечно.
Злые, очень-очень злые. Я теперь каждый раз, вот прям недавно я был в магазине виниловых пластинок, и там стоял какой-то новый альбом Робби Уильямса, и я такой, и прям у меня в голове всплывает: если Робби Уильямс пукнет, то это тут же издадут на виниловой пластинке. Вот, короче, мне осталось какой-то след, но Робби Уильямс, кстати, я все равно люблю. Пусть позволяет себе 24 минуты тишины. Еще были, но это вот в таких нормальных журналах были. В журнале Cool, конечно, рецензии были. Значит, смотрите, Мурат Насыров, наш любимый, у него новый альбом «Моя история». История Мурата Насырова – это история любви. Преимущественно она происходит ночами, особенно лунными и южными. А еще на своем новом альбоме бывший тамбовский мальчик поет о судьбинушке, о том, что за проступки кто-то простит, а в жизни мы все мечемся туда-сюда. Всего на диске 11 композиций, известные песни давно любят, новый, надеемся, ждет та же судьба. Вот мне друг Антон, привет, рассказал, что он писал музыкальные рецензии в такие журналы. И там фишка была в том, что журнал мартовский верстался в январе. И поэтому новые какие-то диски, ну, новые музыкальные
они
альбомы...
Они уже совсем не новые.
Ты должен написать на диск, который будет новый в марте, рецензию в январе. А у тебя этого диска нет, особенно если это диск Робби Уильямса, зарубежный. Поэтому просто вот он говорит, ты брал какой-то трек-лист, какие-то использовал названия, что-то смотрел, кто там продюсер альбома, известный Гай Ричи, значит, скорее всего, нас ждет полный мир открытий. Вот это вот «Известные песни любят давно, новые, надеемся, ждет та же судьба». Прекрасная рецензия.
Как гороскоп звучит.
150 рублей. Гороскопы, это просто гороскопы. Я, честно, вот у нас на местном телевидении в Мурманске было каждое утро гороскопы. Я их смотрел.
Я думал, ты их писал, Дим.
Нет, я их сначала смотрел, и как бы, ну, все совпадало. Все правда,
как
всегда.
Всегда.
Там, да, всегда говорят: 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. Ну, я думаю, как точно. Прям про сегодняшний день. А потом, да, прихожу работать на этот телеканал, и в какой-то момент мне редактор говорит, типа: Дим, начитаешь гороскоп? Я говорю: да, без проблем. А где он? Сейчас он Саня пишет пока, сейчас. И там Саня сидит. Я говорю: в смысле Саня пишет? Саня. Саня говорит: 7 раз отрежь, 1 раз... Нужна какая-нибудь поговорку, дай мне какую-нибудь поговорку. У меня стрелец никак не сходит. Все, написал. Распечатывает, мне дает, я иду это начитываю. Но я вам сейчас продемонстрирую на самом деле со своим любимым журналом «Башня», что гороскопы, как они работают. Смотрите, гороскоп за октябрь 2000 года. Дева, это я, как вы знаете.
Русалка.
Наивность и излишняя болтливость могут принести тебе немало серьезных проблем. Мне кажется, это про наш выпуск. Последний вот предоставленных неудобств.
Именно последний.
Ты имеешь свойство рассказывать много о себе и своей личной жизни, кому ни попадя.
О, да.
Некоторые твои собеседники могут воспользоваться всем тобою сказанным и поставить тебя в неловкое положение. Не стоит отказывать себе в удовольствии, тратить деньги. Хватит складывать их в тумбочку.
Этим ты занимаешься.
Этим я и занимаюсь, покупая вот эти журналы. В твоем окружении могут произойти перемены. Появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Шире используй свои возможности. Вырвись, наконец, из четко спланированного графика и дай волю мечтам. Ну, ну все совпадает.
Все
октябрь
совпало.
2000 года можно вот сейчас читать в середине 2022.
Еще во всех этих журналах, ну, то есть если вот прямо типа рубрикам, большая рубрика посвящена звездам, новым альбомам, а потом начинаются как раз какие-то советы для твоей жизни, ну, нацеленные на подростка. И мне очень нравится, в Куле есть рубрика, где отвечает психолог и сексолог Георгий Дейнега. Давайте я вам задам ситуацию. Вот, Дим, мне кажется, ты хорошо представишь. Итак, пишет нам Дима из Мурманска. «Мне безумно нравится одна соседская девчонка. Мы совсем не общаемся, но она постоянно гуляет со своими подругами во дворе. И часто наша компания тусуется совсем рядом с ними. Иногда мы переглядываемся. Скажите, пожалуйста, как в такой ситуации показать, что я испытываю к ней серьезные чувства? Я не знаю, что мне делать, как сказать ей обо всем». Вадим, если бы ты тусовался рядом с компанией девчонок, то есть вы парнями, и там компания девчонок, тебе, ну, лет 12, судя по всему, как бы ты показал, что девчонка тебе нравится?
Я в таком же журнале те годы прочитал, девочка пишет, что тоже хочет понравиться мальчику, и она говорит, что есть такая идея клевая, снять мой танец.
Трусики.
Нет, ну, сначала трусики, а потом снять мой танец без трусиков на видеокамеру. Вот, подруга, говорит, меня снимет, и я парню этому отправлю эту кассету. Но, возможно, он подумает, что я несерьезная. И она тоже обращается за этим советом.
Так.
И я вот, это единственный совет, который я помню с тех времен. Мне почему-то запомнилось, я думаю, неужели кто-то мне пришлет когда-то такую кассету?
Хоть раз сработало, снимал хоть раз.
Вот, и я вот думаю, сейчас ты мне читаешь эту ситуацию, как привлечь соседскую девчонку, ее внимание.
Танцем?
Снимаю видео на видеокамеру с нашим подкастом и отправляю ей.
Что же отвечает психолог? Ты можешь поправить воротничок рубашки, смахнуть несуществующую пыль с плеча.
Это себе или ему?
Вот ты стоишь, девчонки тусуются, а ты такой.
Себе.
Ну.
Ну не
Дима, Дима Маликов. Никакой перхоти.
Слегка дернуть рубашку и пригладить волосы.
На руку поплевать.
Секси.
Так.
Самым выразительным и сексуальным жестом парня по отношению к девушке будет вызывающий жест, когда ты закладываешь большие пальцы рук за ремень. Вообще, если ты стоишь, можно держать руки на бедрах, чтобы подчеркнуть свою силу и показать готовность к знакомству с этой девчонкой.
Ты сказала, что надо держать руки.
Своего друга. Мне надо показать силу Максима. Смотри в ее сторону глубоким интимным взглядом и задерживай его.
12 лет?
Да. На долю секунды больше положенного. А если будешь сидеть или опираться... Все мы... Или опираться на
стену...
Она
тебя не дождется.
Можешь ненавязчиво вытянуть ноги в направлении своей пассии. Все, девчонка твоя.
Жуткое время было.
Я там тоже посмотрела психологические советы, поэтому я вам сейчас три выбрала. Я вам сейчас буду зачитывать вопрос от подростка, а вы отвечаете, а потом я скажу, как ответили звезды или психолог. Алекс, 13 лет, нам пишет. Одна на двоих. Я нуждаюсь в вашем совете. Я влюбился по уши в одну девчонку, но проблема в том, что мой лучший друг тоже ее любит. Мы поклялись друг другу, что не будем мешать другому зарабатывать очки. Подскажи, как мне привлечь мою любовь? Ведь до этого я общался с ней просто как с другом. Пожалуйста, скажи мне, как привлечь девушку?
Подождите, мы только что ответили на этот вопрос. Нужно заложить пальцы в штаны.
Заложить пальцы.
Вытянуть пальцы ноги в ее сторону.
И станцевать и записать на видео.
А вас не смущает, что
он с ней общался как с другом?
Да,
а
да.
Друг при этом влюбился в эту девчонку. Представляешь, какая это рекурсия такая?
Ну, они там все друг друга.
Что делать с лучшим другом? Он тоже ее любит.
Если он любит эту девчонку как лучшего друга, то можно полюбить лучшего друга.
И вообще девчонку из этого треугольника.
Дорогой Алекс,
просто живите втроем. Тебе сейчас уже лет 50, наверное. Думаю, ты разобрался. Отвечает Слава Питкун, если вы помните, кто это. Алекс, пойми, мужская дружба дороже любой девушки. У меня в юности говорили: не меняй брата на пилотку. Девушек много, друзей мало. Не стоит размениваться. Даже если сейчас у тебя получится обставить своего друга и набрать больше очков. Это, кстати, тоже нас не смутило, что
вообще,
они очки набирают.
Вообще, какие что происходит?
Уверен ли ты, что не пожалеешь об этом позже? Не заморачивайся на ней. Девушки – существа непостоянные. Сегодня вот. С тобой, а завтра – с другим. Я вот к ним отношусь достаточно просто. Ни на одной долго не зацикливаюсь, говорит Питкун, который женат, кстати. У меня постоянно разные и в большом количестве. Чего
где
я тебе
Питкун?
Советую?
Питкун вообще хороший советчик для того, чтобы... Типа, смотри, будь как я, модный парень. Где Питкун? Что он? До сих пор секси?
Я слушала «Танцы минус» и подумала, блин, Питкун звучит как секси. Вот он не секси больше. Давайте, готовы дальше? Мой парень, Рома Зверь, пишет нам Катя из города Зернограда. Зерноград.
Господи, давайте посмеемся.
Я не ожидала, я думала, там Зеленоград.
А что у вас в городе вообще интересно? Ну, ларьки, кредиты.
Амбары. Мне очень нравится группа Звери, а именно «Ромашка Билык». В моей комнате все стены увешаны его плакатами. И даже иногда на уроках математики, когда я пишу уравнение, в ответе у меня получается «Рома Зверь». Так бывает с формулами. Когда я смотрю по телеку интервью с Ромкой, я просто таю. Я посвятила Зверю очень много стихов. Пожалуйста, Кул, дай мне совет. У меня есть парень, который очень похож на Рому. Но когда он узнал, что я с ним встречаюсь только из-за этого, то был просто в ярости.
Как
Зверь. И уже больше недели... И уже больше недели со мной не разговаривает из-за этого. А я так
только
не могу.
Только мычит и воет.
Я хочу разобраться. Я люблю его? Или он мне просто нужен, потому что он похож на зверя? И что мне делать, чтобы его вернуть? По скриптум, Ромашка Белык, ты офигенный. Ты просто лучший.
А ей будет отвечать Рома Зверь?
Ей будет Кул отвечать.
Блин, жалко.
Ей будет Питкун отвечать. В общем, слушай. Все это фигня. Найди парня, похожего на меня. Давай дальше.
Вы готовы отвечать? Что вы ответите?
Все, мы ответили.
Что Питкун лучше?
Питкун, да.
Дорогая Катя, вот ты сама и ответила на свой вопрос. Ромашка Белык, ты самый лучший. Чего ж тут разбираться? Но пойми, во-первых, нельзя всю жизнь любить кумира. А во-вторых, ни один нормальный мальчик или мужчина не потерпит, чтобы девушка сравнивала ее с кем-то и уж тем более встречалась с ним из-за того, что он похож на ее кумира.
И что делать?
Так что давай-ка бросай все эти глупости и помирись со своим парнем. Опять все ради мужчин.
Я думал, бросай этого парня.
Ну и последний, Дима, это ты будешь отвечать, потому что он про мужчин. Пишет нам Любочка. Зачем звонит?
Тинькая Любочка.
Скажите, а это вообще нормально, когда парень, который со мной не встречается, звонит и спрашивает, ты готова к сексу со мной? Питкун. Это проверка на вшивость? Или у этого человека большие планы по отношению ко мне? Кстати, мы знаем друг друга давно. Дима, отвечай, пожалуйста.
В чем вопрос?
Это нормально или нет? Или у него большие планы? Или что он хочет?
Что хочет?
Зачем звонит?
Мне кажется, он приколист.
Пранкер.
Ну, он такой, вы готовы? Ну, то есть он ей звонит, привет, Люба, ты готова к сексу? Он же не говорит с ним. В принципе, типа, каждый день ты должна просыпаться и быть готовой к сексу. Вот так он ей говорит.
Он бизнес-тренер просто.
Да.
Простите, простите.
Да. Он говорит, ну что, Любаша, готова к сексу сегодня? Она такая...
Блин, я вспомнила историю. Опять-таки, вот мне сейчас мой друг Дима рассказал, вспоминая наши киты.
Ксюша, моя подруга Ксюша, сейчас рассказывает историю про меня.
Короче, он вспомнил историю из студенчества. Если помните, тогда была Аська, и все переписывались в Аське. И он пошел в гости к своему другу, там залогинился в Аську, не разлогинился и ушел. И его друг, приколист, разослал всем девчонкам в списке его контактов сообщение. «Давай займемся сексом, точка. Как дела?» Вопросительный знак. Мне кажется, очень смешно в целом звучит. Так. Вот, и он говорит, что, ну, как бы реально очень много девчонок, отвечали на этот вопрос, и они такие, ну, типа, все, Дима, это шутка, а потом отвечали на вопрос, дела нормально. Но ничего у него не срослось. А я подумала, что это можно говорить всем, что это шутка-шутка, а на самом деле это твой способ просто найти себе.
А прикинь, вот этот друг-приколист так его подставил, а тот потом говорит, вот эта пруха у меня пошла просто. Ну что-то вообще мне каждый день теперь девчонки приезжают, вот было бы хорошо.
Журнал говорит, что не стоит позволять парням вольности в телефонных разговорах, потому что от таких не придется ничего серьезного ждать. Ну, в общем, какой-то слат-шейминг опять немножко тут.
Слат-шейминг?
Это салат-шейминг.
Это что, сладких шеймят?
В твоем мире, да.
Я до сих пор не могу, я понял, что вот все время, что мы с вами разговариваем, меня терзает вопрос вот это, гомик ты или педик?
Пройдем.
Давайте обязательно.
Заходите в наш Инстаграм, чтобы посмотреть, кто же Дима.
Мы на все готовы, чтобы забанить в Инстаграм, Дима, извини.
Я чувствую, после сегодняшнего выпуска я какой-то гомик-педик с маленьким размером, да? У нас такой...
Господи. А это что, плохо, что ли?
Нет.
Правильный ответ.
А, Ксюша говорила, что в одном из журналов там была всякая социалка, которую она пропускала в «Ровеснике». А я увидела, что почти везде и в «Молотке», и в «Круто», и в «Куле» была прям целая рубрика. Она везде по-разному называлась. Но в «Куле» называлась «Репортаж». И там поднимали очень серьезные темы. Там писали про Чеченскую войну. И это была пацифистская повестка. Там рассказывали, как тебе можно откосить от службы. Там публиковали письма вообще вернувшихся с военных действий. И я бы в 14 лет, наверное, не готова была про такое читать. В соседнем номере там можно было почитать про убийство животных на мех и на шубы. И там прямо фотки просто, расчленёнка, мертвые песцы. Там было про алкоголизм, про как друг может умереть от передоза героином, как жить в тюрьме для подростков. Причем, кстати, он называется «За решеткой», этот репортаж. И там все сводится к тому, что там в целом неплохо, но лучше на свободе. И мне очень понравился этот посыл. Ну, то есть это не какая-то табуированная тема, на тебя не ставят клеймо, что раз ты попал за решетку, это все. А рассказать, что ок, там тоже как-то живут, но лучше ты вдруг не попадайся. А я, знаете, я поняла, что я выгорела в этот момент, потому что я подумала, блин, так классно, они там ничего не делают целыми днями, шьют и читают много. Это, наверное, маячок у меня какой-то.
Я вам покажу журнал, который вы не видели. И никогда бы не увидели, если бы я его не сохранил.
Слава твоему дивану, под который все это помещается.
Вот как он, кстати, называется? Как?
Культеррор.
Вот я в детстве думал, что он называется культерпоп. Ну, я не думал, что он все-таки культеррор. Это, значит, апрель 2002 года. Это мурманский журнал «Культеррор». Недолго он выходил, но выходил. Вот. Значит, 2002 год, 20 лет назад ровно это было. Мне 13 лет. Я лежу в ванной, как сейчас помню.
Мы должны знать то, что было дальше.
И читаю этот журнал «Культеррор». Правда, думал, что «Культерпоп», но нет, «Культеррор». И тут самый классный репортаж, который вот мне запомнился, он про то, что главный редактор Денис Фрунзе, его зовут Денис Фрунзе, он отправился по всем ночным клубам, барам Мурманска и как бы пишет, хвастается. То есть меня в 13 лет, мне кажется... Говорили, типа, только вот гуляй, чтоб я тебя видела во дворе. Но в ванной я мог читать, как Денис Фрунзе ходит по различным вообще классным местам. И вот смотрите, значит, 23 февраля, он пишет, 4 часа утра. Здесь происходит ультрапати. Над танцполом красиво светятся в ультрафиолетовом свете и цвете, басово покачиваются и переливаются в лазерном дыму логотипичные баннеры модных магазинов. Красота, праздник жизни. Ну и публика, соответственно. Гость – диджей-пеленгатор Москва-Питер. Я плясал, подхожу к барной стойке, тут подходят два строго прикинутых тусовщика. Мужчина, а поедемте в гей-клуб? Ништяк, думаю я, уже и такое заведение появилось в нашем многострадальном, в скобочках, для геев городе. Еду, конечно, о чем базар. И вот дальше Денис описывает, как он очутился, значит, как он провел этот остаток уикенда в таком заведении. Меня просто это взбудоражило. Я запомнил, что когда тебе что-то такое предлагают, надо говорить, еду, конечно, о чем базар. Я ждал, вот я прям, я даже друзьям всем рассказывал, что однажды, ребята, наступит такой момент, что мы где-то будем тусоваться. К нам подойдут двое строго прикинутых чувака и скажут, поедемте в гей-клуб. Я скажу, конечно, как там, о чем базар. Вот, и это случилось, представляете, в моей жизни. Это случилось, значит, в 2009 году, мне 21 год, Noize MC впервые... приезжает в Мурманск.
Так.
Клубный концерт, представляете? Потому что до этого концерта все были в Ледовом дворце в основном. А здесь клубный концерт. Мы тусуемся на концерте с четырьмя... четвером, с тремя друзьями. Мишка, значит, Дюша и Артем. Вот, и я. Вот мы четвером тусуемся. Подходят к нам девчонки, знакомые, после концерта. И с ними тоже друг. Он говорит, меня зовут Раф.
О, как кофе?
Раф. Тогда мы еще не знали. Тогда у нас Раф был лавандовый Раф. Это, знаешь, такой вот Рафик, такой, как скорая помощь ездила Раф. Ну, тогда лавандовый Раф, в общем, иначе выглядел. Но я запомнил вот этот Раф. Я помню, мы еще поприкалывали, что мы тоже так стали все, типа, там, как-то там... Димо. Мы пытались как-то...
Не смогли поприкалываться.
Не смогли поприкалываться. Вот, и они говорят, Раф говорит, а поедемте в гей-клуб? Я говорю... Конечно, едем, о чем базар? И друзья-то у меня офигели, потому что на самом деле тут надо понять, да, вот 21... Ну, то есть, сколько это? 13 лет назад. 13 лет назад, конечно, мы не были в каком-то принятии и уважении. То есть, у нас был какой-то интерес к этому. Ладно, у меня, окей. Короче, я громче всех за всех сказал, что мы едем, потому что мне было очень интересно воспроизвести путь Дениса Фрунзе. Вот, все, мы садимся в такси, называем какой-то будничный адрес, там, Разина 8, таксист.
Угу. Смешно, что, мне кажется, у нас в Екатеринбурге гей-клуб тоже был на улице Разина. Совпадение.
Кто этот Разин? Значит, приезжаем, промзона, вообще край города, какая-то одна дверь, и над ней фонарь, ну, какой-то лампочка. Но, значит...
Но
мы,
там...
Ну, мы, да, не, ну, мы понимаем, что это Разина 8, ну, то есть таксист говорит, Разина 8.
Мальчишки.
Мальчишки, да. Мы, значит, выплевываемся из такси, в дверь стучим, открывает прекрасного вида лысый мужчина и спрашивает, говорит, вы у нас бывали? И тут уже мой друг Артемка, он говорит, конечно, и так дверь нараспашку и туда внутрь ныряет. Попали мы внутрь, ну, вот давайте я так назовем три вещи, которые меня больше всего... поразили, когда мы оказались внутри. Ну, такой небольшой, конечно, не клуб был, ну, какая-то такая вот, как трехкомнатная квартира. Во-первых, все очень легко знакомятся там. Очень легко. Я прям в какой-то момент стоял, завидовал, ну, думал...
Слишком легко для тебя, Дима.
Да, ну, то есть сначала я думаю, а почему вот в обычном гетеросексуальных клубах и барах так не знакомятся девчонки? Ну, ты можешь
привести пример, что значит легко?
Очень легко. Вот, я стою за барной стойкой. И думаю,
и кто-то
что?
Уже сзади.
Я думаю, что заказать? А я пытаюсь, мне же надо быстро как легенду набрать, потому что я боюсь, что сейчас сказка закончится, и нас выгонят отсюда, мы ничего не увидим. Ну, то есть, нам же надо что-то увидеть. Вот, поэтому я такой смотрю, и я говорю, шампанское, мы будем шампанское. И у меня друзья такие, как бы, они пивко собрались пить, я говорю, мы пьем шампанское. Вот, я все с шампанское всем взял. И вот парень рядом со мной стоит, и он... ко мне наклоняется, как бы, и говорит, запиши мой номер, я готов сделать все, что ты захочешь. Вот примерно так это все было.
Очень легко.
Потому что очень мало пространств, где ты точно знаешь, что это безопасные люди, такие же, как ты, поэтому это немножечко утрировано.
Да, и это, конечно, очень классно.
А тебе ты порадовался?
В этот момент я порадовался, что сейчас есть такая новая информация в моей жизни, да, что я
новый номер телефона.
Как она бывает. Но я тут же, я ж не придумал, понимаешь? То есть мы ехали пока в такси, мы что-то там смеялись, а надо было придумывать легенду.
А для кого это легенда?
Да, кому ты хотела ее
рассказывать? Ты думаешь, там бармен тебя тест на гейство? Какой гомик или педик ты, спрашивает тебя?
Нет, ну подожди. Я еще раз боюсь, что нас это выгонят. Это закрытое какое-то заведение. Я боюсь, что нас это выгонят. И дальше, что мне делать с этим чуваком? Он мне говорит, запиши мой номер, как бы будем... ну
там сирена просто посреди клуба в клай. У нас натурал, девочки.
Да, и дальше там я отхожу, например, к туалету, тут же ко мне подходит еще какой-то чувак и тоже типа говорит, привет. И я придумываю, я смотрю на Дюшу и думаю, Дюша мое спасение. И я говорю, слушай, дружище, мне, говорю, очень приятно, как бы, твое внимание, но Дюша не будет рад, что мы с тобой общаемся. И он говорит, о-о-о-о-о. Я подхожу к Дюше, беру его, помню, как сейчас, вот, большими пальцами за джинсы. Подхожу к нему очень близко. Он говорит, что ты творишь, идиот? Я говорю, стой ровно. Ты, Дюша, Андрюша, мы с тобой пара сегодня. А Миша с Артемом. Они тоже. Они поняли уже, что я просто так с идеями не прихожу. Я говорю, мальчики все разбились. Вот. Раф где-то ходит еще. Второе, меня поразило, насколько разные люди были. Потому что я себе из вот этих журналов представлял себе геев, которые будут внутри гей-клуба, очень как-то однообразно. Ну, что они все будут как Раф. Вот, а очень разные были. Один был похож на скинхеда, как сейчас помню. Он был скинхед. Был какой-то матросик. Ну и остальные все на Рафа были похожи.
Замечаете, как работает восприятие, насколько мы дегуманизируем кого-то, ну то есть мы говорим, какие-то геи. Как они могут выглядеть, господи, как я узнаю, что такие же люди.
Да.
Да?
Удивительно. Так удивительно, что для меня этот опыт стал вот каким-то...
переломным. Ну,
переломным, да. Mm-hmm. Я прям даже посмотрел, сейчас залез в свои переписки ВКонтакте с друзьями, и я им об этом пишу, что прям я пишу, что говорю, я увидел своими глазами, во-первых, что там вот так вот по-доброму, клево все друг с другом общаются, во-вторых, что они все разные, и там есть вообще не так, как вы себе... Короче, отстаньте от нас, говорю я друзьям. А третье такое интересное, что произошло, значит, я встретил там однокурсника, там, внутри. И получилось так, вот Миша, мой друг, он тоже встретил девочку, она официантка там. А он работал в каком-то баре звукорежиссером, а она там же работала официанткой. И здесь они как бы встречаются, и у нее: «Привет, привет, а ты что здесь делаешь?» Она говорит: «Я здесь официантка тоже, а ты здесь что делаешь?» И он думает: «А он-то не звукорежиссер здесь». Вот, и также я в какой-то момент вижу своего однокурсника. И мой однокурсник, он потом стал Лайзой Крик. И победил в третьем всероссийском конкурсе травести. То есть у него все было органично в этом плане. А, но как бы у меня-то нет. И вот он меня встречает, как бы. А мы с ним как бы не общаемся. Ну так, как бы. Мы знаем про существование друг друга, но мы как бы не приятельствуем. И я к своему другу подхожу, говорю: «Слушай, это мой однокурсник. А он еще и там выступает, он там вообще самый главный, ну, как бы, самая главная Лайза Крик там».
То есть, подожди, то есть он уже там был в образе?
Да, он
там
уже был. То есть он не просто там писался? Да, но я узнал его. Вот, я узнал его, я говорю: «Слушай, это мой однокурсник, это проблемка. Это проблемка, потому что это мой однокурсник, как бы он меня узнал, скорее всего, я его узнал». Он говорит: «Да, да, он ко мне уже подошел, спросил, да». Я говорю: «Что он спросил?» Он спросил. Он говорит: «Он спросил, и давно, Дима?»
И когда он мне собирался рассказать?
Я говорю: «И что ты ответил?» «Недавно». «Недавно».
Он постарался не дать никакой информации, да. Не подтвердить, не опровергнуть.
Говорю: «Спасибо». По скриптум. Недавно я на днях буквально случайно, не связано с нашей записью, увидел в Фейсбуке профиль Дениса Фрунзе, главного редактора журнала «Культеррор», вот этого вот мурманского. И он, значит, там на фотке, у него там одна из свежих фоток, январь 2022 года. И он в московском баре пьет вино и курит. И такой, говорит: «Вечерком хорошо, говорит, в баре расслабиться и покурить. И выпить винца». И его в комментах спрашивают, говорит: «Денис, а что это за место, где можно курить?» А он говорит: «Ну, на то-то оно и секретное». Уважаемый Денис, если ты смотришь или услышишь этот выпуск, пожалуйста, позови нас куда-нибудь уже потусоваться. Я уверен, что на протяжении всех этих десятилетий ты знаешь самые клевые места в любых городах.
А мы скажем ему: «Конечно, братан».
«Конечно, едем, Денис».
В журналах «Кул» была еще одна рубрика, про которую мы не рассказали, потому что ее надо показывать. Она называется «Фотороман». Она состоит из очень нарочито постановочных фотографий, где подростки очень стараются играть, но не могут, к сожалению, этого делать. И там из них сделаны комиксы, там есть какой-то сюжет, завязка, в общем, развязка. Мы хотим вам показать один пример такого фоторомана. Чтобы его посмотреть, заходите в наш Инстаграм и в наш Телеграм-канал.
Ну,
все вернется.
У нас же подкаст, мы не можем сейчас показать, извините. Поэтому заходите в Инстаграм, в Телеграм, во ВКонтакте. Все вернется, найдите, или по адресу «не все вернется».
Ждем вас.
Так, ну были уже сегодня, мы трогали чуть-чуть взрослые журналы, потому что вот это все кулы, вот это, конечно, детсад, да? Взрослые журналы у нас три. «Птюч» журнал – это просто наркомания жесткая.
Очень
это
красивый.
Так сверстано. Все, короче, я не смог прочитать пока ни одну статью в «Птюче», потому
что... Да, очень красиво, очень красиво.
В общем, для тех, кто нас слушает, там весь текст написан по часовой стрелке. По спирали, да, читать это невозможно. Журнал «Факел» – это такая штука, которая называется «Факел детям не игрушка», журнал для тех, кому больше всех надо, и самое бесплатное редкое издание в России. Что абсолютно правда, потому что вы про него не знали. А я про него слышал, но уже в таком каком-то позднем подростковом возрасте мне рассказывали друзья, что это действительно была какая-то такая легендарная вещь. Выходила она с 2001 по 2004 год, там, по началу 2004 года, бесплатно. Учредитель Федерации интернет-образования, на самом деле, все это финансировал ЮКОС и Михаил Ходорковский. Создатели говорят, что он, в общем, как-то готовил свой будущий электорат таким образом через эти журналы. Концепция его была интересна тем, что у него не было, как я понял, редакции, у него был только главный редактор Юрий Грымов, а все остальное, вот они задавали тему, например, вот какая у нас там тема: деньги или
ошибка.
Волшебство.
Ошибка,
да. И дальше люди читатели им присылают свои материалы, свои фильетоны, рассуждения на тему этого номера. То есть, вот просто тема номера – ошибка. И вот что для тебя такое ошибка? И все пишут какие-то статьи, а редакция выбирает лучшие статьи, верстает, компилирует и издает. Были какие-то очень концептуальные вещи. Вот, например, у меня двойной номер в руках «Посмотри и почитай». В номере «Почитай» только статьи, а в номере «Посмотри» только картинки к этому номеру «Почитай». И ты должен как бы там читать, а здесь смотреть. Ну, короче, упарывались они очень концептуально. Еще я узнал, что они каждый раз этот журнал выкидывали в новом месте, и они прям пишут в конце: «Следующий раз ищи следующий номер в таких-то местах, вот в таком-то баре, в такой-то библиотеке». И вот, и поэтому большая удача была для тех, кто сможет его найти, поэтому вот они себя назвали самое редкое бесплатное издание в России. И последний, самый удивительный факт, который меня поразил, на Авито, когда мы сейчас с вами покупали многие из этих журналов, я нашел, мужчина продает все выпуски «Факела», вот просто по номерам, в идеальном состоянии, с первого по последний, за 1 000 000 рублей.
Ох.
И он говорит, как бы, вы понимаете, почему такая цена.
Вообще интересно, как это читалось, ну, в 2003-м, потому что сейчас, когда я читала, конечно, невозможно, более душного журнала я не могла себе представить, ну, просто странные тексты, странный стиль текстов. Ну, в общем, короче, мне по формату не зашло, хотя очень красиво.
И тут у нас мнения разделились, потому что я взяла читать на домашку журнал, который назывался «Скорость», тема номер была «Скорость». И мне понравилось, ну, я не успела его до конца дочитать, но было два раздела, которые посвящен смерти и любви. Я вам хочу зачитать по маленькой цитате оттуда и оттуда, чтобы вы просто оценили, насколько это философские тексты. Я прямо читала, я думаю, господи, кто-то своровал из моего мозга. Про любовь. Хочется говорить по телефону долго-долго, всегда, пока не кончатся все слова. А слов в русском языке около 57 тысяч. И те, кто проходил теорию вероятности, знают, что количество комбинаций из этого количества составит много-много триллиардов. И жизни не хватит, чтобы все проговорить. Но внутри каждого из нас есть такой щелчок, который обязательно сработает рано или поздно. И мозг скажет «хватит», а эмоции не закончатся и просто перейдут из одного состояния в другое. У любви есть свой словарный запас, который, как и любой запас, исчерпаем. Я прям представила, как я говорю по телефону и понимаю,
очень
что...
Очень душно.
О, Ксюша. Ладно, на тебе второй душный кусочек. Я сама душная просто. Мне можно.
А у меня вот так вот, знаете, как ночью лежишь, у меня как бы голова в тепле здесь, а ножкой я вот могу из-под одеялка вытащить.
Про смерть.
Просто как будто мы на концерте Егора Летова. Там все что-то болтают. Про смерть. Следующее.
Смерть на скорой, будничная и тихая. Скорая смерть. Никто не плачет. Владимир Иванович вернулся с вызова хмурым и постаревшим, а утром еще смеялся. Выезжали на железнодорожный переезд, кого-то сбило электричкой. Плоские зрачки и необходимость достать паспорт с холодного тела. Надо же, в графе рождения сегодняшнее число. С днем рождения тебя, бедолага. И это не у скорой такая жизнь, это у нас всех такая жизнь. Просто жизнь скорой – это жизнь спрессованная.
Гениально!
Так, все, Ксюш, я...
Я не буду комментировать. Мне кажется, это просто такие упражнения людей, которые не умеют писать.
Графоманство это называется.
Да, вот.
А я про это наоборот. Я почитала, и я прям... Я хотела придраться, потому что я ненавижу, когда люди пишут, чтобы писать. Но читается... Мне понравилось как. Короче, я фанатка «Факела». Очень мне понравилось.
Отдадим все Саше, она потом продаст за 1 000 000.
Я фанат...
Мумитроля.
Я фанат журнала «ОМ». Вот это то, явно, что я буду перечитывать теперь, прочитаю от корки до корки, это прям открытие. Я был, конечно, слишком маленький, когда «ОМ» выходил в его самый лучший номер, толстенный такой классный журнал. Здесь написано «ОМ», и внутри написано «До 2000 года осталось 20 месяцев». Помните, как все ждали 2000 год?
Думали, что все умрем.
Вот, это как раз, да, те письма, про которые ты говорила. В начале номера каждого присылают читатели свои письма и спорят с редакцией, и спорят с авторами. Это очень прикольно. «Привет, Атар! Ты пишешь, что Лагутенко снял кальку с Blur, Supergross, Verve и прочих адептов брит-попа, и тут же заявляешь, что Иванушки Интернешнл впитали в себя соки забугорщины. Я бы выстроил фразу не так. Я бы сказал, что Иванушки отсосали досуха. Твои любимые Иванушки — это мутанты, полученные от таких проектов, как East 17, Take That, Backstreet Boys. Так что Иванушки — это стопроцентные джоны». Джоны — это
Джон.
Как бы... Джоны — это америкосы. «Я не знал, что кроме профессии журналиста ты владеешь навыками профессии литературного критика. Как ты можешь критиковать стихи Ильи Лагутенко?» Никогда, кстати, не думал, что Илья Лагутенко пишет стихи. Не тебе судить, что сложнее сочинить, девочку или колечко. Понял, Атар? Очень классно. Короче, он мой фаворит сегодняшнего выпуска. Давайте, кстати, выберем по фавориту. У тебя будет факел?
Нет, да. Меня впечатлил «Ровесник», наверное.
«Ровесник»?
Она
«Ровесник»?
Украла у меня. Меня впечатлил «Ровесник».
Все, тебя впечатлил «Птюч». Поверь мне, тебя он впечатлит.
Ну, меня просто «Ровесник» удивил, конечно, то, что они очень много про заграницу писали.
Да.
Насколько много в этом было вот этой свободы, какого-то масштаба, и как оно потом все схлопнулось.
А вот в «Оме» вам уже пишет там читатель, хватит прославлять эту заграницу, хватит.
Ну и где мы
У
теперь?
Нас, говорит, наш 21 век, вот этот, в который мы войдем через 20 месяцев, он говорит, это станет век всего русского, русской культуры, русской музыки.
Заметно.
Русского мира. В конце выпуска наша рубрика «Старая песня о главном», в которой хорошие музыканты делают для нашего подкаста кавер-версии песен, которые не просто не утратили своей актуальности, а приобрели какие-то новые смыслы. Сегодня кавер-версию для нас подготовила моя добрая знакомая из Мурманска, замечательная певица Катя Ефремова. Катя – артистка Мурманской областной филармонии, она актриса театра «Кукол», солистка группы «Шиш да малина». Я вам рекомендую очень послушать их альбом «Крип дышин, любовь и смерть». Очень классный. Катя исполнит для нас и для вас песню героев многих обложек 98 года. Их называли тогда «Последние легенды русского рока». Группа «Сплин». Песня с легендарного гранатового альбома «Бог устал нас любить».
А мы прощаемся с вами ровно на месяц. Ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм-канал. Мы будем очень этого ждать. И вообще рассказывайте о нашем подкасте в своих соцсетях. Нет ничего лучше сарафанного радио.
И мы знаем, что все не вернется. Но пусть вернется хотя бы мир.
Подкаст придумали и провели Дима Наумовец, Ксюша Скачкова и Саша Ширяева.
Звук и музыкальное оформление Ильдар Фаттахов.
И режиссер видеоверсии подкаста Алексей Горбунов-младший.
Помощь в подготовке выпуска Даша Можаева.
Дизайн и визуальное оформление наших обложек и постов в соцсетях Лера Солодовникова.
Спасибо нашим друзьям и подписчикам, делившимся своими историями.
Спасибо Кате Ефремовой за чудесный кавер.
И спасибо Юре Грубнику, Ольге Ямашевой и Святославу Долголевскому за то, что поделились с нами вещами и журналами, которые украсили этот подкаст.
До новых встреч.
Пока.
Пока.
Мы чересчур увеличили дозу. Вспомнили все, что хотели забыть. Или на рельсы легли слишком поздно. Бог устал нас любить, Бог устал нас любить, Бог просто устал нас любить, Бог просто устал. От пули на вылет. Карта, которую нечем покрыть. Мы остаемся одни в этом мире. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал. Я рассказал бы тебе все, что знаю. Только об этом нельзя говорить. Выпавший снег никогда не растает. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал.